Всем добрый-добрый вечер, хотя он, ну, я надеюсь, пока еще добрый, но напряженный. Несколько так витает в воздухе ощущение, что мы стоим на пороге грандиозного шухера. «Не паниковать, не убегать никуда» – это пока цитата из классики. Сегодня будем подробно разбираться, что за шухер и, главное, на каком мы пороге. Первый, второй, можно взять по Данте, сколько там, 9 кругов ада было. В общем, 9 порожиков. Будем выяснять, на каком мы сейчас. Перед тем, как мы перейдем к этому обсуждению, одна из главных новостей сегодняшнего дня. Президент России Владимир Путин провел встречу с Советом руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Там было очень много сказано важного. Мы сегодня с коллегами внимательно все это послушали, посмотрели и пришли к выводу, что некоторые позиции необходимо, наверное, проговорить еще раз и еще раз. Дайте нам, пожалуйста, фрагмент, и мы вернемся в студию.
Вот мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США. При этом наглядно видно подлинное отношение штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов. А сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявление киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом. Нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую грязную бомбу. Говоря об угрозах на пространстве Содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ, Аль-Каида, другие террористические группировки.
Итак, с нами на прямой связи Николай Стариков, публицист, писатель. Николай, добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время. Итак, давайте начнем с того, что заявил Владимир Путин. Вот тоже вот ключевые тезисы. На Украине формируется черный рынок оружия. Конфликтный потенциал в мире и регионе остается очень высоким. Ну и, естественно, президент России вновь напомнил про угрозу грязной бомбы, которую киевский режим может применить. Как вы считаете, коллеги по СНГ, они осознают степень опасности Украины как такого уже сборища, ну, террористической угрозы, по-другому не скажешь?
Ну, мне кажется, что главным источником опасности, это, еще раз подчеркнул президент, и, наверное, надеюсь, понимают все коллеги, является не Украина, а те, в пользу которого Украина потеряла суверенитет, те, кто Украиной управляют. То есть американцы, они сегодня источник нестабильности, войн, были и раньше такими, но сейчас это стало совершенно откровенным. Украина принесена в жертву, и они с удовольствием сделают ровно то же самое, например, с некоторыми среднеазиатскими государствами для того, чтобы реализовать свои же собственные планы взрыва Средней Азии, о которых мы тоже говорим давно. Поэтому очень важно, что президент говорит это, ну, не просто заинтересованным лицам, а ответственным за сохранность государств постсоветского пространства. Говорит абсолютно откровенно, называя вещи своими именами, но таким вот суверенитетом, для того, чтобы называть вещи своими именами, ну, на сегодняшний день обладает, наверное, только Россия и Белоруссия. Все остальные находятся в позиции, ну, такой сложной. С одной стороны, они понимают, что ситуация именно такая, как Россия называет. А с другой стороны, они питают иллюзии, что им удастся усидеть на двух стульях, проскочить между струйками и как-то вот сохранить свои отношения с гегемоном. Это крупнейшее заблуждение, крупнейшее, потому что это огромное...
А зачем им эти отношения с гегемоном? Вот сейчас, когда мы видим, что дядя Сэм стал хромать на обе ноги.
Ну, Дана, а вот мы потом прочитаем в учебниках истории, насколько ног хромает дядя Сэм. Потом, может быть, мы увидим, что он уже не на двух ногах стоит, а на четырех, так сказать, да, совсем плохо себя чувствует. Но это итог борьбы будет. Пока, честно скажу, он чуть-чуть прихрамывает. Чуть-чуть прихрамывает. И вот как раз проблема постсоветской элиты, да и в целом политической элиты мира, заключается в том, что они никак не могут решиться. То есть еще гегемон сильный, первые признаки старения, как говорится, дряхления налицо, но черт его знает, как оно будет разворачиваться. Поэтому они смотрят на борьбу России, ну, так немножечко отстраненно. И хотели бы эту отстраненность сохранить. Поэтому... Смотрите, наши партнеры по всевозможным там, международным площадкам, они в разной степени нас то поддерживают, то не поддерживают. Причем, начиная с ОДКБ, заканчивая БРИКСом. Нет того, кто бы встал и в полный рост сказал, я на стороне России. Ну, только разве что Белоруссия, которую они сами оттолкнули, вычеркнули, просто, что называется, укрепили союзное государство. Сирия, у которой тоже ситуация ровно такая же. Они пытались убивать Башара Асада, они загнали его в угол, мы его спасли. Ну, хорошо, что у него находится... Ну, даже не смелости уже, а человеческой благодарности какой-то поддерживать в эту ситуацию России. Кто еще? Никарагуа, но остальные в разной степени. Когда голосование, воздержание от голосования рассматривается как, ну, фронта практически. Потому что гегемон давит со всех сил. И даже для голосования такого не прийти на голосование, там сказать, вообще не участвовать в нем или воздержаться. Нужно огромное мужество. Посмотрите, 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию. 5 стран напрямую проголосовали против. И, по-моему, 140 стран проголосовали за. Поэтому, кстати, среди этих 140 стран, там, я уж не буду пальцем тыкать, но те, кого мы не хотели бы видеть в этом списке, кто, в общем, считается, что у него хорошие отношения с нами.
Теперь смотрите, на что я хотела бы обратить особое внимание. Когда мы говорим про такую многовекторную позицию, а говоря простым языком, помните формулу любви, да, одним седалищем на двух стульях не усидишь, говорил как раз-таки граф Калиостро Алешеньке. Так вот, когда мы говорим про бизнес, ну, на постсоветском пространстве в целом, включая, безусловно, саму Россию, безусловно, мы видим, лавировали, ну, дальше пока посмотрим, к чему это приведет. Но силовые органы, это всегда была каста. Каста особых людей с особым воспитанием, особой школой за плечами. Тем более, когда мы говорим про силовые органы постсоветских стран. Нравится кому-то, не нравится, но там еще процентов на 60. Костяк тот, воспитанный еще советской системой. Это люди, мыслящие в одинаковой парадигме. Неужели они, обсуждая тему той же Украины, я согласна, Украина – это уже смертник-террорист, на которого кто-то навешал все вот это дело. Но террорист-смертник тоже опасен. И когда Путин говорит, на Украине черный рынок оружия, друзья, у вас у самих в странах все, не слава богу, у вас тоже заложены конфликты и потенциал для кровавой бани. Но неужели вот эти силовые органы не считывают этот сигнал в едином каком-то ментальном понимании?
Считывают, но надо, давайте не будем забывать о географии. Соединенные Штаты Америки совсем недавно вышли из Афганистана и оставили там вооружение на такую сумму, на которую они еще не успели поставить вооружение на Украину. То есть там огромный склад оружия, которым можно воевать лет 10 дружно всей Средней Азии, лежит спокойно. Надеюсь, его хорошо охраняют. Поэтому вопрос превращения кого-то в черный рынок оружия в отношении стран Средней Азии, он как бы не актуальный, потому что рядом этого оружия сколько хотите. Сколько хотите, и он давно уже черный. Поэтому эта угроза существует, но она больше существует, я бы даже сказал, для европейских государств, и каким-то вторым сезоном для тех же самых среднеазиатских, потому что, ну, может быть, транзит оружия пойдет и с другой стороны. Но силовики, ведь они же люди служивые, им же политики дают распоряжение. А политикам всегда говорят одно и то же американцы. Вы что думаете, вот американцы, придя на Украину, там, работая с Порошенко, Зеленским и со всеми остальными, начиная там от Кучмы, заканчивая Януковичем, они им что говорили? Вы знаете, американцы, мы пришли, то есть украинцы, мы пришли на вашу территорию устроить гражданскую войну, принести вас в жертву своим интересам, под флагом помощи вам запустить свой ВПК, ну и заодно разграбить все ресурсы. Ну нет же, они говорили. Они говорили, все будет хорошо. Мы дадим вам гарантию, вы вступите в ЕС, вы вступите в НАТО, перевооружитесь, будет у вас красивая форма, бусы дадим, зеркальца, и вы эти зеркальца и бусы будете хранить в наших совестливых банках. Ну, вот это же они им говорили, правда? Все будет здорово, даже людям будет хорошо, вам-то вообще будет просто шоколадно, а людям на Украине будет хорошо, потому что придет закон, порядок. То есть вешали бусы на уши, да, если так можно сказать. И эта элита соглашалась, потому что, ну, во-первых, умеют рассказывать, да, и создавать видимость. А с другой стороны, им-то лично точно все гарантировали. А о людях украинские политики думать, собственно говоря, не привыкли, чему мы сейчас свидетелями во все глаза. Вот.
То есть, Николай, получается, что СНГ де-факто нету. СНГ – это содружество независимых государств. Слушая вас, получается, что это существует только на бумаге. По факту уже нет.
Да, Дана, вы меня сейчас подняли настроение. Я предлагаю нам содружество независимых государств, чтобы у нас стало сладко во рту по отношению к халве. Да? Вот. От того, что мы с вами повторим, во-первых, что это содружество, во-вторых, что оно независимое, оно не станет ни тем, ни другим. СНГ
еще
это
раз, вопрос мой был, то есть это только на бумаге. По факту СНГ больше нет.
Да его и даже на бумаге никогда не было. Это наркоз, который вкололи советскому народу, чтобы он не заметил ампутации всего того, что отрезали. СНГ никогда не было работоспособной структурой. Никогда.
Поэтому а что было создано работоспособного за 30 лет?
ОДКБ, БРИКС.
Работоспособно? ОДКБ?
Отчасти, да. Но мы же с вами выяснили, что проблема заключается в том, что все наши союзники и соратники никак не могут решиться стать нашими союзниками и соратниками на 100%. Потому что
вот
для них...
Что мы сделали не так? Могли же перекупить, договориться, в конце концов, нет?
Ну, смотрите, вот что Россия могла предложить элитам этих государств? Она могла предложить деньги, так американцы тоже предлагают деньги. Она могла предложить объединение. Ну да, и это работало, именно поэтому как-то это и начало функционировать. БРИКС – это немножко такая закладка вообще на будущее. Но дальше приходят американцы и говорят, слушайте, не будет с БРИКСом у вас ничего хорошего. Мы, американцы, гарантируем вам отдельно. И тогда получается такое желание Узбекистана, например, слушайте, а давайте я с БРИКСом не буду связываться, американцы меня напрямую будут охранять, поддерживать, кормить, деньги я буду у них хранить. Вот так это работает. То есть я бы даже не сказал, что мы не доработали, хотя это тоже есть. Но главное отсутствие какой-то объединяющей большой идеи, которую мы, по сути, сейчас выдвинули только в самое последнее время. А так мы все время говорили, мы тоже капиталистические, нам тоже не нравится Сталин, мы не хотим восстановления Советского Союза, хотя мы считаем это главной геополитической катастрофой, и еще у нас есть нефть и газ. Вот примерно так выглядело наше пакетное предложение.
Теперь а сейчас как оно формируется?
А теперь оно выглядит так. Мы, Россия, считаем, что мы имеем право на безопасность, и на безопасность право имеют все страны. И вот это право мы готовы отстаивать с оружием в руках. Мы можем взять американский протекторат и его, так сказать, потихонечку сводить на нет. Вот то, что мы говорим. Этого не делал еще никто после 1945 года. Советский Союз делал это где-то с разной степенью успеха, но он это облекал в некие идеологические догмы, которые не всем в мире нравились. Ну, знаете, приходим мы в Саудовскую Аравию, говорим, мы атеистическое государство, давайте с нами дружить, потому что мы вооружены идеями Маркса и Ленина. Ну, согласитесь, для Саудовской Аравии уже как-то это не очень сильно работает. Поэтому сейчас у нас перезагрузка всей идейной базы произошла, даже, кстати, очень незаметно для нас. Мне кажется, что некоторые наши ведомства находятся еще в какой-то иллюзии, что все будет как при бабушке Екатерине. Особенно экономисты. Они собираются опять бюджетные правила вводить там через год. Мир другой. Так уже нельзя. У нас уже украли 300 миллиардов. А давайте мы еще так сделаем. Может, у нас не украдут следующие 300. Вот так примерно это, если уж совсем упростить, выглядит.
Хочу с вами обсудить, как с историком, дальнейшее развитие, собственно, кризиса вокруг Украины, тем более, когда Россия использует все возможные механизмы, чтобы донести до наших западных партнеров, что есть все-таки вероятность использования той самой грязной бомбы, как вы абсолютно справедливо вспомнили географию, и если Центральная Азия чуть подальше от Украины географически, то Европа совсем вот близко от Украины. В этой связи хотела бы с вами обсудить позицию Штайнмайера. Это президент Германии. Какое-то время его неистово и люто критиковали за то, что у него очень мягкая позиция по отношению к России. И тут вдруг он на поезде, не знаю, бронированном или нет, поехал на Украину. Дальше происходит что-то поразительное для меня. Значит, он попадает в Черниговскую область. Тут же объявляется воздушная тревога. И целого Штайнмайера на час упихивают в бомбоубежище. Ну, казалось бы, да, ну, возможно, была ситуация. Хотя нет, невозможно, никаких обстрелов не было. И тут с криком «Подержите мой чай» выходят авторы издания «Политика» и пишут статью про Штайнмайера, где в том числе есть такой абзац. Я цитирую. После того, как Штайнмайер признался в своих ошибках, в своей политике в отношении России, Зеленский лично пригласил его посетить Украину. То есть на наших глазах целого президента ФРГ просто выпороли и поставили не в угол, а на час в бомбоубежище, чтобы осознал, как он был неправ. Вот этот немецкий кризис политиков, при условии, что мы имеем такую взрывоопасную Украину, к чему может привести?
Да к чему он может привести, он уже давно привел. Собственно говоря, я хотел бы напомнить, что Штайнмайер – это тот человек, который завизировал своей подписью попытку Януковича договориться с оппозицией 21 февраля 2014 года. Он расписался, там польский дипломат оставил свое... Тогда он, Штайнмайер был тогда министром иностранных дел Германии. И сейчас он приехал посмотреть дело рук своих. Ведь гражданская война, которая случилась на Украине, это прямая его ответственность. Он гарантировал, что оппозиция будет выполнять так же, как Янукович, взятые на себя обязательства. На следующий же день стреляли снайперы, Януковича пытались убить. Ну вот, то есть Штайнмайер вообще виноват в этом, как говорится, по уши. Это первое. Второе. Дальше была формула Штайнмайера. Киев ее... Вот это слово, помните, никак не имплементировал, да? Помните?
Да, я любила это слово, конечно. Да.
Я тоже полюбил его с тех пор, правда, оно не до конца мне понятно по сию пору, но красивое, правда, слово?
Так ну, вот, я вам переведу, натянуть сову на глобус, у них не получалось.
Надана, я буду всегда звать вас, когда мне нужно будет что-то перевести, потому что вы делаете...
Обращайтесь, синхронный перевод с русского на другой русский всегда готово.
Отлично. Ну вот, значит, Штайнмайер работал с Киевом, который никак не выполнял то, что предлагал Штайнмайер. А потом Штайнмайер стал президентом. И тоже не хотел ехать сначала, потом захотел ехать, его не приняли, потом вроде сказали, что безопасности нет. Ну, в общем, так с ним поступали, но не очень уважительно. Но нужно понимать, что с ним неуважительно поступает киевский режим, который является... почему-то крайне наглым. И обратите внимание, А вот сейчас объясню. Вот кто бы ни пытался в последнее время просто поставить под сомнение необходимость безоговорочной, безграничной, дорогостоящей поддержки Киева, почему, вот не очень понятно, он сразу получает по голове. Смотрите, Илон Маск выступил, говорит, да я трачу там десятки миллионов долларов, они мне спасибо не говорят, еще ругают меня земляным червяком, я не буду больше. Через день говорит, буду, не надо. Пентагон говорит, да мы тебе деньги даже дадим. Нет, не надо, я вот все понял, я даже без денег буду все делать. Вчера, значит, 30 демократов из Палаты представителей США говорят, а мы написали письмо Байдену, что надо вести переговоры с Путиным, что рассматривается как не надо поддерживать, даже не надо, а надо меньше поддерживать, значит, нынешний киевский режим. Сегодня они уже отозвали письмо. По башке им дали, объяснили, что вы больше никогда не переизберетесь никакую палату представителей. Будете только в вкусной точке американском продавать гамбургеры. Больше вас никуда не возьмут с такой позиции. Так и Штайнмайеру то же самое. Объяснили, что, дорогое сердце, у тебя партия, во-первых, есть, какие-то политические перспективы. Может, ты хочешь еще кем-то быть. Ну и хотя бы о партии подумай. Если ты еще раз не приедешь на Украину или будешь на нее обижаться, ну, все тогда, до свидания, забудь и поезжай. Вот он забыл
вот и поехал. Вот смотрите, вы меня прямо подводите, да, вот под этот вопрос. Помимо того, что целого Штайнмайера уже поставили в угол. Я с вами согласна, у него были факапы, говоря зарубежным словечком, и раньше. Но раньше пытались хотя бы сохранить, ну, некое лицо, да, как-то объяснить, почему там какие-то идеи Штайнмайера не применяются в реальности. Сейчас в прямом смысле поставили в темный угол. Идем дальше. Тот же Зеленский. Прекрасно. Сказал главе Европейской комиссии, нашей с вами любимой в кавычках даме, Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется 7 миллиардов в месяц. То есть извольте мне выплачивать 7 миллиардов долларов, простите, не договорила, да, в месяц. Он уже не просит, как раньше, да, поможите, кто чем может, на Киевском вокзале. Он требует, чтобы ежемесячно ему Евросоюз выплачивал эти деньги. Далее, Риши Сунак, не успев, наконец, получить долгожданное кресло, которое временно увела Ли Страс, первым делом звонит Зеленскому и говорит дальше, ну, комментирует, большой честью было провести в этот вечер разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он, и украинский народ могут рассчитывать на продолжение солидарности и поддержки со стороны Великобритании. Это тот самый Сунак, который сейчас должен бегать по Туманному Альбиону и спасать своих граждан. Мы что видим? Настоящего истинного диктатора Европы в лице Зеленского?
Да нет, конечно. Это, знаете, как раз из Киплинга. Есть Шерхан, а есть Табаки. Это Табаки. Но Табаки ведет себя нагло, потому что за ним стоит Шерхан. И даже когда Шерхана нет, все знают, что Шерхан стоит за Табаки. А если бы Шерхан еще вышел и на все джунгли бы прорычал, что тот, кто не будет помогать Табаке, тому я приду и откушу все, что, так сказать, до чего мои клыки дотянутся. А кто не понял, как там...
Тот поймет, как в известной классике из наших дней.
Или, например, кто не понял, вот смотрите, Илон Маск, у него там уголовное дело, значит, вот министр обороны Румынии, он тоже предлагал переговоры, его отправили в отставку. Вот как это выглядит. То есть тигр этот, вот Шерхан, он такой как бы виртуальный, но он реальный. И поэтому... Табаки знает, что за ним стоит, ведет себя крайне нагло. А поскольку все знают, что там этот тигр есть, то Риши Сунак понимает, что... Сунак, прошу прощения, Сунак. Никак с его ударением не разобраться.
Вот. Сунак.
Сунак, да. Он понимает, что он должен позвонить. Это присяга, но не присяга Зеленскому, а присяга Шерхану. Я все понял. Это главное. Помогать будем в ущерб себе. Неважно, что старушка замерзнет в Манчестере. Главное, чтобы 7 миллиардов в месяц было у Зеленского. Все понял. Да, но сейчас на Украину не поеду, потому что старушка из Манчестера должна увидеть мою заботу, прежде чем замерзнуть зимой. Вот так это выглядит. Понимаете, это сейчас самое главное. Раньше главными были гомосеки, теперь главное киевский режим.
Гомосеки гомосексуалисты, Николай.
Гомосеки.
Гомосексуалисты все-таки. Ну, так... Смотрите, я полгода назад с вами бы согласилась и, наверное, даже этот вопрос бы не задавала, потому что он звучал бы нелепо. Но, понимаете, вот фраза «не сотвори себе кумира», известная нам из Писания, в том числе из Библии, так вот, она же сейчас приобретает особый политический оттенок. Сколько раз сами американцы делали из Зеленского в прямом смысле идола. Я лично помню статью на CNN, огромную, на разворот, на главной странице, где они писали, что Зеленский должен нас примирить с республиканцами, с которыми у нас свой внутриамериканский конфликт. Они вбухали столько денег, чтобы сотворить из Зеленского кумира, что сейчас кумир уже может себе позволить вести автономную отдельную игру. И он же у американцев стал требовать. Он стал наглеть в отношении Шархана. Шариков стал сам натравливаться на Швондера. Почему Такер Карлсон выходил в эфир и говорил, что это за парень в футболке, он с ума сошел? Ну вот получается-то все-таки Зеленский выходит из-под контроля, нет?
Да нет, ну конечно не выходит Зеленский из-под контроля. Никакой своей игры нет, потому что у Украины нет никакого своего будущего. Какое даже будущее фальшивое рисует нынешний киевский режим. Вот вчера был, точнее позавчера уже, бизнес-форум в Берлине, украино-германский. Да? То есть они открыто говорят, что Украина – это уже член ЕС. Все, уже это как будто решено. Знаете, шкура уже не убитого медведя. То есть они уже говорят о том, что надо экологичные дома восстанавливать, зеленая повестка. То есть они уже мысленно, как бы у них конфликт закончился, ничего на территории Украины не происходит. Украина уже член ЕС. То есть такая жирная, огромная морковка висит перед Украиной. Не говорят самое главное. Вы воевать должны дальше. Осталась одна малость. Вам осталось разбить российскую армию. Всего ерунда. И дальше вот эти ваши все бизнес-форумы, ну, мелочь как, они ее пропустили, знаете, как бы это такое, промотали, как вот в кино, мелочь, ерунда. И уже там эти самые ветряки везде стоят в их воображении. Уже Хабик говорит, что Украина Правда, если реформы удадутся, запятая, да, какие реформы, непонятно, она заменит Россию не в смысле военной мощи, а в смысле экономической, как партнер Германии, Украина заменит Россию. Вы понимаете, насколько жирную морковищу повесили перед носом украинского народа, чтобы отправлять его дальше на убой. И создают ведь параллельную реальность. То есть в сознании солдата ВСУ или призывника, которого сейчас в очередную мясорубку будут звать в Киеве, вот все уже понятно. Вот европейское будущее, вот восстановление. Осталась только мелочь. Вот тебя призвали в армию, ты там должен героически победить. Ну, скорее погибнуть.
В их случае погибнуть, да.
Конечно. Вот. Поэтому нету никакого отдельного будущего, которое они бы рисовали. И 7 миллиардов вы сказали. Это почему? Он что, себе их забирает, что ли? Ну, может, немножечко,
это
да.
Это не я сказала, это Зеленский. Я у европейцев не прошу, я не иноагент.
Они почему деньги просят? Потому что своих-то денег вообще нет. Ни зарплату, ни
требуют. Они уже требуют все-таки.
Вы дадите деньги, мы не сможем воевать. Вот что они говорят.
Хорошо. Давайте вернемся тогда с того, с чего начали. Грязная бомба. Итак, об этом уже Россия говорит из всех возможных, что называется, источников на самом высоком уровне. Президент России сегодня тоже об этом заявил. И что очень, кстати, показательно, сегодня прошла новость, что Путин не поздравил Сунака со вступлением в должность британского премьера. Нет, телеграмма не была отправлена, сказал Песков и дальше пояснил, что, в общем, Британия сегодня недружественная нам страна. Я не отследила, поздравлял ли президент России Ли Страсс, вот правда как-то пропустила, и сегодня пыталась найти, как-то не нашла просто информации на эту тему. Но вам не кажется, что вот спайка США, Британия, Украина, вот грязная бомба, о чем говорится, и тот факт, что Путин не поздравил Сунака, ну, может говорить о том, что мы на пороге того самого грандиозного шухера?
Ну, причина не поздравить Сунака, согласитесь, все, в общем, есть. Знаете, как в анекдоте, мадам, я рад познакомиться с каждым вашим мужем, да, вот примерно так. То есть, ну, у вас так часто меняются какие-то премьеры.
Протестую. Мы даже Порошенко в свое время как бы признавали президентом Украины. То есть мы, по сути, своим признанием его легализовали тогда. А Порошенко кричал: наши дети в школу, дети Донбасса будут сидеть в подвалах. А тут Сунак. Понимаете, он еще не успел ничего особо даже заявить, в отличие там от Бориса Джонсона. Но нет.
Нет, ну мы Сунака признаем премьер-министром. Мы же не говорим о том, что он не премьер-министр. Мы его просто не поздравляем с этим.
И, это, кстати, жест. Правильно. Это некий жест. Знак, это некий сигнал.
Это жест, я согласен. Но вот вы коснулись признания Порошенко. Я думаю, что пришло время вообще отозвать признание украинского государства. Вот в целом. Мы не
это отдельная тема. Давайте к грязной бомбе. Итак, США, Британия, Украина и некий сигнал от Москвы.
Грязная бомба. Нас опять не слышат. Сергей Кожугетович обзванивает лично, персонально, чтобы никто не мог сказать, что мы не знали и так далее. То есть в ликвидацию еще не состоявшейся провокации включились первые лица государства. Сегодня об этом сказал президент, как раз вот общаясь. То есть все слышали об этом. А если вы провокацию озвучиваете, ее потом не осуществляют. Сейчас вот уже вечером информация с какими-то деталями. Создан муляж ракеты российской, да, начиняют ее радиоактивными веществами, взбивают якобы над Чернобылем, ну и дальше опять начинают говорить, что Россия применила ядерное оружие. Ну, теперь есть уже серьезное основание, мне кажется, считать, что этот сценарий не будет реализован, но они придумают что-то другое. Но самое главное, это же не украинцы придумывают. Это придумывают англичане. Это придумывают Ми-6 теперь под командованием Риши Сунака. Ну и что же его тогда поздравлять-то с этим самым? Они уже там потеряли
почему края. Вы считаете, что провокации не будет? Вот я искренне пытаюсь понять. Демократам к 8 ноября ну, нужна либо большая победа, либо большое зло, с которым они должны бороться, как минимум Байден. Почему вы считаете, что провокации не будет со стороны англосаксонов?
Надан, я-то как раз считаю, что будет провокация. Не одна, а 21. Конечно, будет. Просто вот в этом сценарии, который озвучен, не будет. Значит, они будут придумывать что-то совершенно иное. Вот о чем речь.
Почему? Вы так думаете? Почему им все равно не исполнить этот проект «Грязная бомба»? А потом сказать, ну, хорошо, нам звонили, но вот русские специально звонили, чтобы, там, не знаю, прикрыть свой грех. Как вариант?
Слушайте, они все-таки работают красиво. Они работают красиво. Когда об этом сказал Путин, западные СМИ об этом не сказать не могут. В этом и смысл заявления президента. Обратите внимание, он об этом не говорил, сказал сегодня, по нарастающей. Сначала звонил Шойгу. Видимо, не очень хорошо и внимательно там отвечали. Ладно, тогда давайте мы скажем это на высшем государственном уровне и попробуйте сделать, что, сделать вид, что вам не говорили. Поэтому думаю, что сценарий будет переписан. Но обратите внимание, вот вернемся на, буквально там на месяц назад. Ситуация вокруг атомной станции, может быть, чуть больше, чем месяц. Обстрелы.
Запорожская, да.
Да, вот вопрос. По Запорожской станции стреляют сейчас? Стреляют, но чуть меньше.
Периодически пытаются попасть, иногда попадают, да.
Да, но они стреляют сейчас не в реактор, не в, там, где не вот это топливо. Они стреляют туда, где, грубо говоря, должен найти переток энергии. То есть напряженность вокруг Запорожской атомной станции немножечко сошла на нет. Почему? Потому что сценарий этой провокации был нами информационно отыгран. Туда пришло МАГАТЭ, все это увидела, сделала вид, что не знает, кто стреляет, но после этого продолжать обстрелы уже неудобно. Они придумывают новый сценарий. Давайте Каховскую ГЭС взорвем, давайте грязную эту самую грязную бомбу. Поэтому дальше опять про тактическое ядерное оружие будет. Чего-нибудь еще придумывают. Но не одну и ту же провокацию они будут отыгрывать, если вы ее разоблачили. Вот это я хочу сказать. А опасность провокаций, она постоянна. Мы играем против профессиональных провокаторов. Помним все причины для войн, которые создавались Западом. Они все время придумывали что-то, начиная там от Танкинского залива, после чего на Вьетнам напали, там, заканчивая, не знаю, взрывом своего собственного американского броненосца в конце 19 века на рейде Гаваны. Обвинили в этом Испанию, начали войну с Испанией. То есть это их обычный метод работы.
То есть грязной бомбы сейчас не будет?
Надо сделать все, чтобы этого не было.
Не, вот по вашему сейчас анализу получается не будет. Мы сказали, мы озвучили, опубличили, и все, американцы, вай-вай-вай, переписываем сценарий. Грязную бомбу отменить, cancel.
Надо. Вот могу ли я в здравом уме сказать, Ми-6 и ЦРУ точно не будут что-то делать? Ну, как я могу это сказать? Мы им мешаем, сделали все, чтобы они этого не сделали. Но как я могу сказать, что они точно этого не сделают? Ну, правда.
Но вы допускаете, что
это было бы верх ноября?
Все-таки они пойдут на этот шаг, поскольку ситуация будет патовая в Конгрессе у американцев.
Мы сами себя загоняем все время в рамки каких-то американских, британских, французских, еще каких угодно выборов. Надо понять, что на Западе власть не меняется. Вообще не меняется.
Николай, там нет никаких выборов. Я ваше выступление некоторые смотрю. Вы тоже много уделяете внимания анализу ситуации в Америке. Игнорировать, что у них сложнейшие выборы в Конгресс, но это довольно странно, учитывая, что Украину они используют как актив даже в своей внутренней политике. Это было бы странно не связывать.
Надан, вот мы только что с вами вспомнили, что те, кто ставит под сомнение необходимость безоговорочной, безудержной поддержки Украины, за сутки меняют свою позицию на 180 градусов. Поэтому никакой разницы в позиции разных партий не существует. Это первое. Второе. Американские выборы – это имитация демократии. Поэтому давайте мы не будем думать, что провокация более вероятна до 8-го, а после 8-го – менее 8-го. Она одинаково вероятна в каждый день. Против нас играет сильнейший мировой гроссмейстер. Если мы будем думать, что он хорошо играет только до 19 часов вечера, а с 19 до 20 у него мозги отключаются, мы сами себе создадим лишние проблемы.
Никто не Понимаете? Говорит, что после 8 ноября можно сказать, фу, грязной бомбы не было, можно расслабиться. Так никто вопрос не ставит.
Все равно,
вопрос
все
стоит
равно.
О том, что они могут сейчас форсировать события. Им нужно хоть что-то, чтобы разыграть это на внутренней карте, во внутренней карте. Грязную бомбу, я не знаю, попытку украинцев там пойти на Херсон, там удары у украинской стороны по Запорожью, что-то, что демократы продадут как актив на этих самых выборах.
Надана, вот смотрите, второй уровень, третий, десятый, внутриамериканская борьба. Байден хотел понизить цену на бензин путем договоренности с Саудовской Аравией. Ничего у него не получилось. Он что, сейчас взорвет Саудовскую Аравию к выборам, а после выборов уже не будет ее атаковать? Да нет, конечно. Не получилось, это ему минус, это его профнепригодность. Это значит, что во внутриамериканской политической банке победит другой паук. Вот что происходит.
Так.
И? Ну, это против нас. Кто бы ни выиграл, против нас. Поэтому давайте играть для себя против этого паука. И забудем,
Николай,
какие у них...
за все хорошее против всего плохого. Я вам не говорю, что должен победить добрый Трамп, который нас любит и будет обнимать и целовать в лобик. Я вам этого не говорю. И не говорю, что после 8 ноября все станет хорошо. И единороги придут плеваться радугой. Я вас спрашиваю. Конкретно вот эта грязная бомба. Мы отыграли это? Или не отыграли, ей все равно быть?
Я очень надеюсь, что подключение Сергея Кожугетовича Шойгу и особенно Владимира Владимировича Путина дает нам с вами надежду, что упыри из МИ-6 и ЦРУ не будут этого делать.
Но шанс остается.
Точка.
Вот, слушайте, Николай, вы сильно изменили за последние полгода, я вам должна сказать. Раньше вы вот как-то увереннее давали прогноз. Что случилось? Вам звонили откуда? Из МИ-6? Кто вас так напугал?
Да нет, меня никто не напугал этот раз. Просто как вы формулируете вопрос, так, собственно говоря, и получаете ответ. Я не хочу отвечать за деятельность МИ-6 и ЦРУ, которые, по мне, бы лучше бы провалились дружно, как бы всем своим зданием куда-нибудь. Но... извините, они функционируют, и нужно сделать все, чтобы их функционирование не дало того результата, который они хотят получить. Но, судя по взрывам на Крымском мосту, злодейскому убийству Дарьи Дугиной, в общем, они еще кое-что могут осуществить. Я уж не говорю о «Северном потоке-2», государственных переворотах в некоторых странах и аккуратной риторике всех наших добрых союзников, которые боятся МИ-6 и ЦРУ больше, чем нас. И в этом... ну, мы, конечно, человеколюбивые, гуманисты, но вы спрашивали меня до этого, почему так получается? Да потому что предать Россию, не выполнить свои обязательства, гораздо менее страшно, чем попытаться соперничать с Соединенными Штатами, с гегемоном. Вот какая ситуация сегодня.
Короткий вопрос, надеюсь, в правильной формулировке. На ваш взгляд... обратите внимание на эту вставку. На ваш взгляд, как в итоге может разрешиться вот эта напряженность, которая сегодня есть, в том числе из-за Украины? Это должна быть разрядка войной, или это будет перезагрузка, это будет оттепель? Вы как историк, вот как себе это видите?
Значит, что касается оттепели, это предательство внутри нашей страны с этим красивым названием. Да? Этого ни в коем случае допустить нельзя. Февраль 17-го в нашей стране – это та же самая оттепель, только предательство еще более тоже допустить нельзя. Я не вижу никакого выхода из сегодняшней ситуации, кроме уверенной победы нашей армии, флота и государства. Усиление территориально, человечески, экономически, репутационно и военно. И вот тогда начнутся переговоры. До этого никаких переговоров не будет, что, собственно говоря, и демонстрирует сегодня Запад. Он категорически демонстрирует, что ни о чем разговаривать не будет. Но будет он разговаривать, когда ему это придется сделать. А придется только в случае того, как исчезнет субъект его помощи. То есть нынешний киевский режим.
А, вот это поняла. Вот это конкретный четкий ответ. Спасибо большое. С нами на прямой связи был публицист, писатель Николай Стариков. Поговорили и про Украину, и про грязную бомбу, и про наших, как мы продолжаем их называть, западных партнеров. Это Британия, Соединенные Штаты. Друзья, Николая Старикова можно отключать. Или вы ждете, вот,